На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. 11 часов 6 минут. В студии я, Анастасия Аношко, и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
Кто сегодня у нас в гостях?
У нас в гостях сегодня Илья Сергеевич Фабричников, член Совета по внешней оборонной политике. И обсуждать мы будем Соединенные Штаты при Байдене и Ближний Восток. Причем мы, вот правда, мы не сговаривались, это не заговор. По странному стечению обстоятельств, видимо, кто-то решил подыграть в администрации США нашей передачи. Сегодня должен быть опубликован отчет ЦРУ об убийстве журналиста саудовского Хашоги.
Которого разделали на куски и растворили в соляной кислоте.
И это на самом деле, мне кажется, может быть очень судьбоносным документом для, по крайней мере, для отношений между Соединенными Штатами, Саудовской Аравией, ну и, как следствие, со всем Ближним Востоком, да, потому что по утечкам, которые были, там, в общем-то, конкретно назван заказчик этого убийства, наследный принц, да, Мухаммед бин Сальман. И тем самым, получается, администрация Байдена, она, ну, как бы четко свои приоритеты в этой ситуации описывает. И, кстати, опять же, невольно играет на руку Турции, да, которая стояла, я думаю, в значительной степени за всей этой историей изначально в 2018 году. Но Илья Сергеевич нам лучше расскажет. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот прошел месяц байденовской администрации, как Байден пришел к власти, короновался. Насколько, во-первых, мы уже сейчас можем сказать, что политика новой администрации на Ближнем Востоке изменилась. А если она еще все-таки в значительной степени в колее трамповской находится, логике, изменится ли она вообще или нет?
Да, привет, Андрей, привет, Настя. Сейчас говорить о том, что байденовская политика в отношении Ближнего Востока уже оформилась, пока преждевременно. Вернее, вообще говорить о том, что у байденовской администрации будет какая-то стройная внешнеполитическая ближневосточная линия, которая, там, скажем, будет настолько же яркой, какая она была при Трампе, нельзя. Более того, можно даже заранее, я думаю, что к концу уже будет понятно слушателям, но можно заранее анонсировать, что у администрации Байдена яркой внешнеполитической ближневосточной стратегии нету. Он об этом говорил, все документы, которые он так или иначе подписывал, и те авансы, которые он раздавал, говорят о том, что его основная стратегия направлена на Юго-Восточную Азию, на сдерживание Китая, и в этом смысле, как ни странно, он повторяет тот путь, который начал Дональд Трамп. И все те успехи, ну, можно как угодно к этому относиться, но, тем не менее, у трамповской администрации на Ближнем Востоке успехи были. Те успехи, которых Трамп достиг, Байден их себе записал в актив, и он их сбрасывать с доски не будет. Прежде всего, это ближневосточное урегулирование, когда Дональд Трамп там вывернул руки по кругу заливным монархиям и заливным государствам, да, фактически заставив их подписать мирный договор с Израилем. И это не подчеркивается нынешней администрацией, но всячески говорится, да, что курс хороший, будем продолжать мирить страны с Израилем, но у Байден, по большому счету, на Ближнем Востоке сейчас, ну, на мой взгляд, по крайней мере, по тому, что происходит, один единственный приоритет — затащить Иран обратно в сделку СВПД.
Ну и, кстати, тут в этой связи, да, недавно всплыл такой слив, сброс, уж не знаю, как правильно, что люди, которые сейчас в администрации Байдена, находятся, вот они пришли, они несколько лет назад общались с иранцами, конкретно с министром иностранных дел Зарифом, для того, чтобы саботировать те решения, которые в отношении Ирана Трамп предпринимал. То есть, наверное, как раз действительно Байден заинтересован в том, чтобы, ну, с Ираном как-то отношения нормализовать, и, скорее всего, войны там точно не будет, да? То есть бомбить Иран при Байдене вряд ли начнут.
Ну вот, да, скорее всего, этого не случится, потому что в последние буквально недели и дни пребывания Трампа в овальном кабинете Белого дома, ну, настолько прям вот густо в воздухе было разлито это ожидание того, что вот сейчас, значит, бабахнут, и разные комментаторы предполагали разные конфигурации этого возможного нападения на Иран, да, для того, чтобы деградировать его ядерную инфраструктуру в разных комбинациях, в разных самых чудовищных сочетаниях исполнителей этого замысла, но этого не случилось, хотя этого прям ждали, и сами иранцы это ждали, и всячески накачивали ситуацию. Этого не случилось, и, ну, сейчас нету повода предполагать, что в эту игру кто-то захочет поиграть. Слишком много проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Гигантское количество внутренних проблем в Соединенных Штатах. У Байдена уже обозначена повестка, которая предусматривает устойчивое развитие, экологию, ориентацию Соединенных Штатов на собственные промышленные ресурсы. Буквально, по-моему, вот то ли вчера, то ли позавчера они озвучили мысль о том, что нам нужно наращивать собственные промышленные компетенции, в том числе в области микроэлектроники, для того, чтобы не зависеть от наших соперников, имея в виду, естественно, Китай. Поэтому никто, конечно, сейчас маленькую победоносную войну устраивать на Ближнем Востоке не будет. И более того, есть стойкое ощущение, что вот все эти инициативы последние байденовские, в частности, то, что ты озвучил в качестве преамбулы к программе, это обнародование доклада Центрального разведывательного управления о причастности кронпринца бен Сальмана к убийству диссидента Джамаля Кашоги в 2018 году, все это явно говорит о том, что нынешняя администрация не будет делать ставку на своих традиционных союзников. Саудовская Аравия всегда была традиционным союзником республиканцев, и, в общем-то, ну, демократы с этим были согласны. Они не девальвировали позицию Саудовской Аравии, там, например, при Клинтоне или при Обаме. А здесь совершенно очевидная такая вот реакция на угрубление ситуации. Байден должен был звонить, как вчера писали, в преддверии публикации этого доклада, Байден должен был звонить королю Сальману, и пресс-офис Белого дома однозначно прокомментировал, что партнером Байдена по переговорам является король Сальман. Не Мухаммед бен Сальман, не его сын, которого прочили в... Ну, и он до сих пор формально остается преемником, но и он для огромного количества внешнеполитических игроков являлся собеседником, потому что у него в руках реальная власть в Саудовской Аравии. Сейчас же американцы переворачивают эту доску и говорят, что разговаривать мы будем только с королем, с действующим. И это, конечно, для саудовцев очень неприятный сигнал, что теперь на их политику и на их действия не будут так охотно закрывать глаза, как это делалось раньше. Еще один маленький момент, на котором стоит остановиться. Администрация Байдена исключила из списков террористических организаций движение «Ансар-Алла», которая, собственно, является основной военной силой в противостоянии хуситов и Саудовской Аравии в Йемене, и заявила о том, что будет более пристально наблюдать за тем, как развиваются эти боевые действия, намекая на то, что больше вот такой вот оперативного простора и оперативной свободы у саудовцев не будет.
Но при этом вчера же они заявили, ну, по крайней мере, генерал Маккинси, который командует центральным командованием армии США, что мы все равно саудовцев будем поддерживать от враждебных действий проиранских группировок. Там такая хитрая формулировка была.
Да, да, естественно. То есть, как бы иранцев тоже с доски никто не убирает, никто не говорит о том, что сейчас вот мы посидим, поговорим, вернемся в СВПД, как на это рассчитывал тот же Зариф и к чему он сподвигал администрацию Трампа. Сейчас мы вернемся в СВПД, и все будет как прежде. Скорее всего, на прежних условиях американцы в СВПД не вернутся. Они будут все-таки себе выкраивать какие-то новые договоренности и какие-то новые рестрикции налагать на ядерную программу Ирана.
СВПД — это что для слушателей?
Совместно выработанный план действий, это договоренности ключевых держав США, Франция, Германия, Великобритания, Россия плюс Иран о том, что Иран не занимается обогащением урана до военного уровня.
Ну вот. Я хотела от имени слушателей, у нас тут через Телеграм они нам пишут, присылают сообщение, значит, смс-портал, если что, пожалуйста, ну, все, наверное, помнят, но я напомню еще раз, +7 925 88 88 94 8, как наша частота в FM-диапазоне. Телеграм наш говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово пишем, и мы тут все видим, и... Вопросы вы можете свои задавать. У нас сегодня гость, представляете себе, член Совета по внешней оборонной политике. Ну вот, член Совета по внешней оборонной политике. Илья Фабриченков.
Фабричников.
Ой, Фабричников, ну простите меня, пожалуйста, Фабричников. И да, тут нет ударения, у нас не написано. В общем, это человек, который член Совета по внешней оборонной политике, человек, который имеет право там голоса и так далее. То есть это не то, чтобы прям совсем просто эксперт, который вот радио, просто хорошо, хорошо, да, ориентируется и вот поэтому рассказывает. Я хотела от имени простого народа переспросить еще раз. Вот мы говорим про Ближний Восток, Соединенные Штаты, мы понимаем, у них там интересы, мы точно знаем, что у них там есть друзья и есть враги, ну, если совсем по-простому, да, то есть кем традиционно Соединенные Штаты в хороших партнерских отношениях и с кем нет. И вот хотелось бы понять, во-первых, в течение трамповского времени, насколько мы могли усвоить, там была политика на как бы сокращение издержек, связанных с военными операциями за пределами, да, на других континентах, то есть там выводились откуда-то войска, вывозились. Ни одного конфликта не было начат, хотя и ждали, но по факту нет. Он как Александр Третий, этот Дональд Трамп. Эти картинки ходят, значит, что вот каждый, все эти демократы, любители мира, значит, у них там послужной список, там, Ливия, значит, здесь Сирия. У Трампа пусто, он ничего не начал.
Президент-миротворец.
Да, ну почти получается ангел воплоти, все такое. Байден приходит, вы сейчас говорите о том, что вот как бы резких не ожидается, вот судя по всему, никаких резких телодвижений, то есть вот эта заданная траектория на минимизацию, да, я не знаю, как бы расходная часть, насколько там важна, наверное, важна, потому что все сейчас испытывают сложности, да. Вот традиционные друзья и традиционные враги перечислите, потому что людям, например, до конца непонятно. Вот Игорь спрашивает, а почему у Израиля, например, сложные отношения с Ираном? То есть там есть какие-то региональные сложные, ну, региональные исторически сложившиеся, ну, как бы конфликтные отношения, да, у некоторых там народов и стран. И где Соединенные Штаты как бы в партнерских хороших отношениях и где нет. Ну, просто напомните, освежите, и мы пойдем дальше рассуждать.
Ну, так говорить о том, что у Соединенных Штатов есть прям какие-то суперблизкие, супердоверительные отношения с каким-то большим перечнем стран, так нельзя. Безусловно, важнейшим и ключевым союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке является и будет являться Израиль.
Понятно,
да. Безусловно, да, тем более, что существует большая, я не знаю, Андрей, может быть, ты меня поправишь, но существует большая программа финансовой помощи израильским вооруженным силам со стороны США, да, то есть они фактически финансируют в значительном объеме армию обороны Израиля. безусловно, большим, давним и важным союзником, партнером Соединенных Штатов являлся и, видимо, будет продолжать являться просто в меньшей степени, это Королевство Саудовской Аравии. Там и военные базы, там и интересы, там и нефть, там и, собственно...
Военные заказы.
Военные заказы, которые, кстати, администрация Байдена притормозила, потому что Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию государственную, да, они подписали договор о договоров и намерений о поставках вооружений и военной техники чуть ли не на триллион, в том числе и поставки таких сверхсовременных образцов, ну, поставки таких, такого сверхсовременного вооружения, как истребители F-35. Угу. А сейчас эта сделка поставлена на холд, причем она поставлена на холд как в отношении Саудовской Аравии, так и в отношении Объединенных Арабских Эмиратов. То есть им сказано: ребят, подождите, мы сейчас вот будем разбираться, не время. Из таких, скажем, партнерских стран на Ближнем Востоке, наверное, можно выделить Иорданию. Угу. Там, в конце концов, военная база у них. Ну, так или иначе, все работают. Да, и египтяне тоже работают с американцами. То есть нужно понимать, что у американцев политика... то есть у них нету однозначных врагов, вот если только совсем вот не...
Если это не Иран.
Да, если это не Иран. Если это не Иран, со всеми...
мне повезло.
Со всеми остальными можно договориться. Но это же тоже было, как сказать, не сразу. Если мы немножко упадем в историю, то Иран был до...
в светской ипостаси они
До антишахской революции... Даже Иран, а не Израиль, был ключевым союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И в то время между Ираном и Израилем были очень большие партнерские связи до Шахской революции. Естественно, Шахская революция все перевернула, все обнулила. Во многом, конечно, это связано с экспроприацией активов было, во многом это было связано с тем, что теперь Соединенные Штаты через хорошие отношения с Ираном не могли влиять на цены на нефть, но это вот все как бы, да, 40 лет назад. И, ну, на мой взгляд, иранцы, конечно, очень хотели замириться с американцами для того, чтобы... Ну, во-первых, они, конечно, стонут под санкциями. Санкциям уже, там, сколько, 15 лет, если не больше. Таким вот...
Они касаются финансовой части, да. Это очень усложняет развитие
экономическое. Это усложняет все для них, да. И в этой связи, на самом деле, как ни странно, именно вот эти вот... Вот эта санкционная политика, такое жесткое очень санкционное давление, потому что там под теми санкциями, под которыми живет Иран, ну, объективно там даже Северная Корея под такими санкциями не живет. Да, там они тоже строгие, но там иранцам вообще как бы все обрубили. И на самом деле вот это вот, на мой взгляд, было такой большой для них ошибкой, потому что это позволило Ирану очень сильно развить вот эти вот сети своих прокси-связей, неформальных связей. Например, там очень много и качественно преодолеть финансовые санкции Ирану помогало, и я думаю, что продолжает помогать Турция. Потому что если бы не было помощи Турции, если бы Турция там не закрывала глаза на какие-то вопросы, связанные с поставками продовольствия в Иран, с поставками наличных денежных средств в виде евро и долларов, конечно, ситуация в Иране была бы гораздо тяжелее. Вот. А если говорить о заклятых врагах Соединенных Штатов, ну, таковых нет. Всем нужны партнерские отношения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, естественно, этим пользуются для того, чтобы преследовать свои национальные интересы, для того, чтобы вот, двигать эти весы, чтобы баланс не скатывался однозначно там, в сторону кого-то. Да, вот тоже большая такая ошибка администрации Трампа. Трамп надул региональные аппетиты Саудовской Аравии тем, что, там вот как было выражение, выписал им чистый чек.
Да. Они вписывают любую сумму.
Да, куда они могут вписать любую сумму. И это привело, собственно, к тому, что себя саудовцы стали чувствовать суперкомфортно, да, и это привело, собственно, вот к тому, что колумниста «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашоги заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, и там, собственно,
откуда он уже убили. Не вышел.
Откуда он уже не вышел.
Да, это произвело, мне кажется, на всех впечатления, даже самых бывалых, так сказать, наблюдателей мировых процессов. Я просто хотела переспросить, но ведь там провели расследование, нашли виновных, их там даже приговорили, и что сначала, мол, они случайно его задушили, там такая речь, ну, просто невыносимый был спор, видимо. Да. Просто человек набросился, то есть там буквально, я так поняла, из каких-то там обрывочных... Нет,
дело в том, что турки, они уже как бы опубликовали все записи прослушки. Mm-hmm. То есть это вообще было без... Было...
А сами турки не ожидали, что такое будет? Или они... все было спланировано?
Да, я думаю, что нет, конечно, не ожидали. Ну, конечно, не ожидали. Ну,
немножечко,
но,
да?
Ну, это да. Кажется. Это даже по меркам Ближнего Востока, это так, это чересчур. Но, ну, потому что там разное бывало, да, но так, чтобы вот на голубом глазу, вернее, там среди бела дня заманить человека, вытащить его из Соединенных Штатов, где он проживал, с видом на жительство, в общем-то, пригласить его в достаточно дружественную ему Турцию, у него его невеста турчанка была, и он в Стамбуле, он проводил очень много времени, пригласить туда, пригнать команду ликвидаторов в количестве 15 человек, так расправиться с ним жестоко и сказать, что мы тут ни при чем.
Но в итоге-то они провели расследование, судили там...
Ну, троих человек.
Вычленили
там, да. Типа бывшего генпрокурора, бывшего...
Там, дали им сроки большие, там по 24, по 25 лет. Ну, то есть такие настоящие. То есть не знаю, как они в итоге там сидят или не сидят, или что им там дали. Ну, как бы я не представляю себе, то есть как они там разруливали эту ситуацию. Но им пришлось признать, что они его, да, таки убили, и вот наши виновных, как
бы. Они сказали, что это сказали, что это эксцесс исполнителя.
Да, да.
Но,
перегнули палку.
Да, перегнули палку. Но судя по тому, что по тем материалам, которые обнародовали турки, а турки там, ну, они, конечно, пошли на беспрецедентный скандал и на беспрецедентное обострение, и более того, эта тема, она до сих пор является доминирующей в саудовско-турецких отношениях. Они во всеуслышание объявили, что мы прослушивали консульство.
Да. Но это морально-этическая, на самом деле, да, проблема?
То есть и вот что мы там услышали.
Да, они ждали саудовцев, по сути, мировой общественности, сами, видимо, ужаснувшись. Ну, видимо, да, это вот прям... Получается, простая человеческая психологическая история, которая вот вплетается в политические отношения. Но, ну, как бы все равно придется переступить и жить дальше всем, да?
То есть, ну, а вот сейчас теперь и посмотрим. Очень интересно, что будет за доклад обнародован сегодня, как обещают, и что там будет содержаться. Потому что если он как бы не редактированный, да, и не адаптированный для там, Конгресса или для каких-то политических целей, а вот чистый, то там, наверное, будут какие-то очень кровавые, жуткие выводы содержаться.
И санкции последуют, что
ли? А вот посмотрим. А вот посмотрим. Можно дальше подумать.
Можно будет подумать. Так, хорошо, смотрите, мы сейчас с вами прерываемся ненадолго. Я тут задала запрос на лентах, на агентствах по слову ЦРУ, по аббревиатуре. Много интересного увидела. Но что мы конкретно увидели, мы расскажем после новостей. Сейчас уже будут новости середины часа и продолжим после них.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Итак, мы продолжаем. В студии Андрей Фролов, я Анастасия Ножко. Кто у нас в гостях?
Илья Сергеевич Фабричников, член Совета по внешней оборонной политике.
Вот, мы говорим про Ближний Восток и политику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, ожидаемую, да, при администрации Байдена, насколько там что-то изменится или не изменится. Уже получили предварительный ответ, что, скорее всего, не изменится заданный вектор при Трампе,
ну, несмотря на... Я бы тут немножко прокомментировал, да? Да, никто не будет отказываться от наследия Трампа. Угу. И от тех там очевидных успехов, которых американцы на Ближнем Востоке пытались достичь, а именно замерить ключевые страны там, залива и Северной Африки, исламские страны с Израилем, но никто больше не будет вкладывать, ну, на мой взгляд, никто не будет вкладывать тех ресурсов, которые до этого вкладывались в продвижение американской повестки на Ближнем Востоке. Потому что, например, вчера номинант на должность директора Центрального разведывательного управления, бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, бывший посол Соединенных Штатов в королевстве, в Хашимитском королевстве Иордания, Вильям Бёрнс заявил о том, что ключевым приложением ресурсов для нас будет Азиатско-Тихоокеанский регион, потому что там наша...
Там жизнь.
Там жизнь, там, наш, там наш основной соперник, не противник, но соперник. И если смотреть по, даже вот по кадровым назначениям новым, по изменениям внутри аппарата государственного департамента, Совет национальной безопасности, подужались кадры и департаменты, которые занимались вопросами Ближнего Востока, а вот кадры и департаменты, которые занимались вопросами Китая, наоборот, были увеличены. И, в, например, администрации Байдена, непосредственно в администрации президента, появились люди с хорошим китайским, извините за мой французский, бэкграундом. Uh-huh. То есть явно совершенно...
Мне тут Мария Захарова стала вспоминаться. Вы знаете, да, что она росла в
Китае? Да-да-да, она китаист, да. Она с китайским языком.
Да.
Вот. И для чего? Для того, чтобы больше понимать устремления Коммунистической партии Китая, китайского истеблишмента, китайской элиты, и, видимо, пытаться как-то им противостоять. Я говорю, что в эту же канву укладывается очень хорошо намерение Соединенных Штатов нарастить свои производственные мощности для того, чтобы не зависеть в поставках чувствительных компонентов электротехнических от Китая. Угу. И это тоже продолжение политики,
да,
Трампа.
Да, да, Трамп же объявлял, он, собственно, приходил с этим лозунгом, что приводим все производство к нам, хватит кормить.
Да, и это была его платформа на последних выборах. Поэтому точно так же, да, там воспользуются успехами, но развивать их не будут. Там другие приоритеты. Там в приоритетах все-таки у Байдена Европа. А то, что было начато Трампом, ну, я допускаю, что, скорее всего, это сделают. Да, вот мы с Андреем как-то в этой же студии говорили про Афганистан. Это было как раз год назад, когда американцы замирились с талибами. Угу. И мы тогда пришли к выводу, что, конечно, ну, никакого мира в Афганистане не будет. Талибы очень быстро подхватят власть, которая выпала из рук американцев. Потому что американцы там в прошлом году вывели, по-моему, 5 тысяч человек. То есть на момент, когда было подписание соглашения между американской администрацией и представителями движения «Талибан», там было 9500. Трамп вывел, по-моему, 5. Сейчас осталось 2,5. Крайний срок вывода – это май 2021 года. С высокой долей вероятности они их оттуда уберут. Там останутся контрактники, которых там тоже немало, американские ЧВК. американские контрактники. Они, ну, вооруженные силы не представляют там абсолютное большинство американцев, которые находятся на территории. Но с высокой долей вероятности их тоже выведут и забудут про, вот, про Афганистан как страшный сон. Это будет большой праздник в Соединенных Штатах, когда они вернут оставшиеся 2500 и сделают вид, что ничего не было. И тем более, что Афганистан там, в принципе, для американцев становится супертоксичной темой и предметом бесконечного спора, там, например, с нами, когда американцы в прошлом году предъявили нам за то, что мы якобы там спонсируем талибов для того, чтобы те охотились за скальпами американских солдат. Оказалось, что это полная чушь. Да, кто-то там решил сыграть на политических противоречиях, выплеснул это. Байден это неоднократно повторил на протяжении своей...
Это что, что это была чушь?
Нет, что вот русские, русские должны ответить за это вопиющее, значит, преступление. Все уже сказали, в том числе и высокопоставленные официальные лица, сказали, что такого не было, это все были недостоверные данные, и тем не менее, как бы вот эту вот эту скороговорку они очень любят использовать периодически, сейчас все реже и реже.
Слушайте, ну вот доклады ЦРУ, давайте, я обещала, кстати, до новостей, то, что я нашла, тут пока на лентах новостей только одна тема заявлена, ну, кроме того, что тут высказывание по поводу роли России, вот, ну, новый глава, я так понимаю, кандидат на пост директора ЦРУ, да, сейчас вот он высказывается, да, а мы внимательно слушаем, что, значит, тоже пытаемся понять.
Что же скажет этот великий человек?
Да, куда ветер дует и так далее. Ну, нам надо тоже как-то мобилизоваться, приготовиться. Первое. ЦРУ создает группу для расследования причин Гаванского синдрома у американских чиновников. Мы помним эту историю про непонятные головные боли и акустическую атаку или не акустическую атаку. Ну, что-то очень загадочное и будоражащее всех сторонников и любителей телеканала РЕН-ТВ, мне кажется. Да? Но звучит, на самом деле, ты понимаешь, что это на самом деле, наверное, это возможно что-то такое, там где-то какие-то настроить какие-то штуки, начать транслировать какой-то сигнал.
Ну, даже... Поставить, мне кажется, ветряки, знаешь, эти большие, которые...
Этого достаточно. Они вибрируют, мы знаем, что грызуны выскакивают, поэтому мы не будем это делать, чтобы спасти грызунов. Но, в общем, вот они готовят доклад, да, они создают группу для изучения этого вопроса. Может быть, это был массовый
поручение, психоз. Это поручение Байдена было.
Вот, да, значит, будут...
Нет, не Байдена, пардон, это было поручение Комитета по разведке Сената США.
А случалось это, вся эта история началась еще в 2016 году, когда начали жаловаться на головные боли, действительно. И получается, что, как мы вот на новостях выяснили, Обама смог установить дружеские отношения с Кубой, нанес визит впервые за всю историю, как-то более-менее там нет больше такого железного занавеса между ними, да, как я понимаю. Вот этот... Первое. Сенат поручил, ЦРУ будет делать доклад. На самом деле, насколько эти доклады ЦРУ, они качественно делаются? Ну, вот если Байден повторяет скороговоркой... Нет, ну, это может быть странный вопрос, но мы знаем, что и там есть эти международные тюрьмы, там, в Гуантанамо и так далее. Там ведутся какие-то расследования.
Байден закроет, обещал закрыть.
Да, обещал закрыть.
А куда он денет всех этих людей, которые там содержатся?
Ну, сложно сказать, но...
В частные пансионаты их расселят, значит, вот там... Ну, знаете, как образованием. Вот была такая фантазия насчет Саддама Хусейна, что, мол, не надо его там убивать, найдя его в яме, там, спрятавшегося, а надо его отправить в университет, и там пусть бы он учился, может быть, даже потом какие-то, может быть, там, он бы, может, переосмыслил там свою роль или там политические взгляды сменил. Вот. Да, но это меня занесло в воспоминания. Я просто хочу понять, мы исходим из того, на самом деле, вот, ну, я такой человек, как я, исхожу из того, что там все-таки, наверное, работают профессиональные люди, наверное, да, в каких-то спецслужбах, и у нас, и у них, которые не занимаются, ну, то есть они действительно ведут расследование. И они потом складывают по протоколу, там, проведя эти расследования, они анализируют эти данные, делают вывод. Вот ваш опыт, вы, наверное, знакомились с такими отчетами, ну, по крайней мере, их частями,
нет,
там, которые...
Нет, конечно.
Но вам не пришло... Нет, не открещивайтесь. Нет, сейчас, да, сейчас у нас много всяких еще дел возникает. Но вы видели, как и все, в открытых источниках какие-то результаты в новостях, там что сказано то-то. На самом деле, ваш опыт показывает, что этим расследованиям можно доверять или нет?
Ну, я просто напомню, какой 2001 год доклад Пауэлла.
Или по Ираку?
Да, по Ираку.
А, это, наверное, второй все-таки.
Второй, да, в Совете Безопасности ООН.
Про химоружие?
Да, про химоружие, про поставки желтого кека в Ирак, якобы, да, там... когда он там тряс пробиркой, и тогда все были очень прямо уверены.
Причем, да, нюанс, это все было сделано на основании слов некого источника,
который оказался...
Германской разведки.
Не-не, там чуть ли не перебежчик был какой-то из Ирака, который там рассказывал им то, что они хотели слышать. Но не суть, да. Потом выяснилось, когда стали запрашивать документы по Freedom of Information Act, выяснилось, что там, в общем, не все так гладко было, и, когда уж, ну, и тем более там стало понятно, что когда ничего не нашли на территории, угу. да, после оккупации, ну, как бы, как им, о чем здесь можно говорить?
Слушай, а как это так не нашли? Вот у меня вопрос. Если это все делается из одного, грубо говоря, источника, финансируется, да, ну, там, крупнейшая экономика, там, Соединенные Штаты, спецслужба, и вот они привели, как бы, доказательства, зная, допустим, те, кто это готовил, может быть, Паула тоже в темную ему сказали, что нашли, он взял и принес на голубом глазу там эту пробирку, показал, будучи уверенным, что это действительно найдено. И когда уже вот эта спецоперация, все это прошло, почему они не инсценировали? То есть это же так легко тогда, получается, все сделать? Или почему они признаются в том, что нет, на самом деле нет? И это же такая перед мировой общественностью, ну, это такой урон репутации,
какой?
В действительности. Ну, какой мы какой видим?
Урон?
Никакой, да.
Какой
нет,
урон?
Репутации не существует, мы поняли, да.
Да нет,
но мы же
сейчас
об этом говорим.
Дело в том, что это некий общеизвестный факт, который в биографической литературе отражен, что администрация Буша-младшего оказывала там очень большое давление на подготовку вот этих вот докладов, причем и не только они, за коперщиком в этой истории, как бы на подаче, играли британцы, и британцы тоже признали, когда они готовили свои доклады по иракскому оружию массового уничтожения, эти доклады были перефразированы так, чтобы звучать более привлекательно, да, там, более продаваемо для широкой общественности. То есть это чисто продукт пиара. И да, безусловно, они потом на слушаниях признали, что да, погорячились, но... Как бы фарш невозможно провернуть назад, Ирак как государство в руинах, они государство повторно там построить, американцы с англичанами построить не смогли, да? То есть это все как бы череда внешнеполитических провалов, но преимущество американцев в том, что они вот как локомотив едут, да, там какие-то ненужные вещи по дороге сбрасывают, но они продолжают ехать. Им нормально.
Давайте, раз уж мы коснулись повестки, да, ну что вот грядущая, все еще грядущая байденовская администрация, на самом деле, которая уже практически сформирована, да, можно сказать, что там...
Ну там у него все равно как бы ряд ключевых чиновников еще не назначен, там, например, тот же Бёрнс, он не назначен еще.
С учетом того, что они контролируют демократы и то, и то, то...
Да, и Сенат, и Конгресс.
Вот, ну это завершится, этот процесс рано или поздно. Ожидаем ли мы, ну, вы, мы все, что, например, в такой точке, как Ирак, что-то изменится? Или мы не ожидаем?
Я думаю, что там ничего не поменяется, потому что, ну, процессы очень глубоко запущены, слишком много локальных игроков и слишком много интересов этих локальных игроков. То есть, если мы посмотрим на Ирак, это сосредоточение там трех крупных, даже не народностей, да, там это сунниты, шииты и курды. Угу. И у Байдена, у самого, в 2007, по-моему, году, когда он тогда баллотировался, ну, был номинантом в кандидаты президентские, но в итоге вместе с Обамой он пошел вице-президентом. И он тогда, или это в рамках его вице-президентской кампании был, но не суть. Суть в том, что он говорил о том, что давайте-ка вот мы подумаем над тем, чтобы Ирак просто вот расчленить по этим линиям
разлома
религиозно-этнического. Угу. И, ну, вот как бы вот, вот пусть так, вот, вот пусть так и будет. Да? Понятное дело, что дальше это никуда не пошло, потому что это слишком тонкая материя, да, сейчас начать там кроить новые государства на карте.
Борьба за деревню, за какие-то.
На карте Ближнего Востока, потому что там, там и так-то, как бы в Ираке полное беззаконие, да, там курды уже там прекрасно автономизировались, они прекрасно там живут на своих территориях. Иранцы активно контролируют территорию Ирака через там, шиитов, и Иран обладает, ну, на мой взгляд, даже большим влиянием в Ираке, чем американцы, потому что они везде, а американцы, они там только вот локально. И с деньгами, вот, и я думаю, что с Ираком, конечно, ничего не случится, это все, ну, вот там про Ирак, как самостоятельное государство, можно забыть, про Ливию, скорее всего,
вот
тоже.
Вот я тоже хотел, следующий мой вопрос был.
Про Ливию, скорее всего, тоже, потому что слишком много интересов, и эти интересы слишком сильно не совпадают, и слишком много резко усилившихся игроков. Да, то есть, как бы тот же самый Иран, благодаря санкциям, да, он очень усилился, и благодаря там недальновидной политике тех же американцев в Сирии, да, он очень усилился, потому что он получил возможность продавать свои услуги там, в качестве миротворческой силы тем же сирийцам, ну, продавать условно, продавать, да, но Иран очень активно в Сирии тоже присутствует через свои прокси-формирования, типа как Хизбалла, и через свои силы специальных операций Кудс. Точно так же они по той же самой схеме, они присутствуют активно в Ираке, да, если мы помним Касыма Сулеймани, ликвидировали, когда он прилетел в Ирак же, да, Андрюш?
Багдад.
Да, в Багдад. На секундочку, да, да, человек, которого американцы на весь мир заклеймили террористом номер один, за год до этого он спокойно прилетал туда и сюда. Да, это говорит о чем? Говорит о том, что у иранцев все возможности влиять на ситуацию есть. Да, как бы они там потеряли своего ключевого политика регионального, да, но при этом влияние это никуда не делось, оно же не замыкалось на Касеме Сулеймани. Точно так же посмотрим на Турцию. Турция невероятно усилилась, да, невероятные региональные амбиции, которые только подогреваются теми успехами, которых турецкая армия достигла во время своей помощи Азербайджану в рамках Нагорно-Карабахского конфликта. Куда, в какую коробку эти интересы положить? Потому что ты наступишь на интересы одних, например, на интересы турков, и тут же заденешь там интересы иранцев, либо, наоборот, усилишь иранцев. То есть это такой слоёный пирог, не говоря уже о том, что там, усилишь там, позиции израильтян, там, на этих наступишь, усилишь позиции Саудовской Аравии. Там это такая вот странная конструкция, такая очень-очень нагроможденная там и едва балансирующая, которая там, ну, это вот как пирамидку из камешков строят, да, из гальки, да, так вот балансируют эту гальку, чтобы она вот вся стояла, но ты там чуть-чуть тронет, все развалится. То же самое и здесь, да, то есть американцы благодаря своей такой вот интенсивной политики в регионе, они на самом деле создали ситуацию очень хрупкого, очень тонкого баланса, и при этом у них даже нету понимания, куда они на Ближнем Востоке движутся, нету субстантивной политики, вот, которая будет объяснять.
Достигли ли они своих целей? То есть они когда-то, вот принимая решение там, о вторжении, ну, это я понимаю, что это такой длительный в десятилетиях процесс, и мы тоже принимали участие, и принимаем, на самом деле, активное участие, да, время от времени, туда, то нет. Затишье, то мы вводим там войска.
Ну, у нас в этом смысле, на самом, ну, как мне представляется, позиции, возможно, даже где-то поэффективнее и посильнее.
Ну, мы хотя бы рядом, да, находимся там на одном континенте, у нас там границы и так далее, и обоснования какие-то есть для народа. Но вопрос изначально, ясно ли, и ставились ли какие-то цели американцами? Ведь заявляемая, декларируемая всегда позиция вот эта вот про идеалы, возвращаясь, там, какие-то морально-этические, вот, гуманистические ценности, демократические, да, да, вот, и они, насколько они, то есть, когда на самом деле это действительно так? Потому что мы видим, что это все-таки играет роль
идеология, но... это большой драйвер американской политики везде, но в особенности на Ближнем Востоке. И я просто хочу напомнить, с чего это начиналось. Это вся история современного присутствия американцев на территории Большого Ближнего Востока укладывалась в идеологему, в там, набор идеологем, который разработала Кондолиза Райс со своими соратниками, да, которых там было большое количество, это был и Пол Волфовиц, и Ричард Кондолиза Перл.
Кондолиза Райс, напомни, кто это?
Кондолиза Райс — это руководитель Совета национальной безопасности при Буше. И, да.
Советик,
мы ее все хорошо помним, мне кажется.
Все равно напомнит для молодежи.
Так который где-то 2000 года рождения, слушает. Да.
Так вот, у нее же была концепция нового Ближнего Востока, перерисовать политическую карту.
Они думали, что там будет Япония, да?
Они думали, что там будет демократия. Ну, демократия, там, я хочу подчеркнуть, американского образца, да, там, современные институты власти, современные институты гражданского общества. Это было вот в сердцевине обоснования. Дальше там, естественно, уже национально-экономические интересы и, там, безусловно, интересы американской промышленности, потому что вместе с демократическими ценностями приходят ценности материальные. Там, не знаю, машины, тяжелое машиностроение, заводы и прочее, все это там кто-то должен строить. Но в базе своей там содержалось именно идеологическое обоснование важности изменения политических контуров политического управления на Ближнем Востоке.
И эта цель не достигнута, да, мы можем
констатировать? Я думаю, что нет, и вряд ли она будет достигнута. Ну, потому что уже...
нам написал, что Кондолиза Райс — это человек, который знает, кто такой Достоевский.
Вот чем она запомнилась.
Ну, она же русист, конечно.
Да, вот видите, русист. Так, друзья, я должна сделать объявление небольшое. Это была последняя программа «Полигон», во-первых. Программа снимается из сетки, и мы с Андреем подумаем о том, делать ли нам подкаст. Продолжить ли? Мы подумаем. И для того, чтобы знать, что мы решили, вы можете подписаться на мой телеграм-канал «Анушка». Кириллицы в телеграме набираете, и там будут все новости нашего творчества и моего личного, они там публикуются регулярно. Вот, поэтому, если вам все это дело нравилось, вы можете также качать эту программу на сайте, в сетке есть у нас на сайте говоритмосква.ру, программы ведущие и сетка вещания, в программах ведущих, там, допустим, мою фамилию находите, видите, программы, в том числе «Полигон», можете скачать, программа шла чуть больше года, надо сказать. Вот, и нам это все дело очень нравилось, поэтому мы посмотрим. И, сообщение, сейчас я посмотрю, что у нас тут. Да, про Кондолизу Райс с нами пишут. Чем вызвана обострившаяся дружба Турции и Катара, или Катара, как правильно?
Это традиционная история.
Они всегда
дружили, и Катар – это прибежище ассоциации братья-мусульмане на Ближнем Востоке. Это единственная страна, которая их последовательно поддерживала в то время, когда все остальные там страшнейшим образом преследовали, да, и осуществляли политические репрессии, а Турция – это идеологический союзник ассоциации братья-мусульмане.
Ну, вот так, вот вам и ответ. Поэтому, мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, который приехал к нам лично в студию, что в последние пандемийные времена стало такой редкостью для нас и так далее. Вот, спасибо вам большое. Напомню, спасибо. Титул и правильное ударение фамилии, пожалуйста.
Илья Сергеевич Фабричников, член Совета по внешней оборонной политике.
Да, вот, пожалуйста. И эту программу вы тоже, если вы ее слушали не сначала, вы можете зайти, скачать. И в подкастах, кстати, у нас есть и на Яндекс.Музыке, и в Google Podcasts, и в Apple Podcasts. Есть каналы «Говорит Москва». Туда, правда, выкладываются вообще все подряд наши программы, но в том числе программу «Полигон» там можно найти. Так что слушайте, качайте и будьте современны и в теме, и так далее. Спасибо всем, спасибо Андрею, всем спасибо. Пока.